Рекламно-информационная программа.
Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право.
Добрый день! В эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. С урологическими проблемами сталкивается огромное количество людей, и не обязательно все они пожилые. Страдают от этого и молодые люди. Самые популярные – мужские болезни простатит и аденома простаты. Если аденома простаты в большинстве случаев встречается в возрасте 50+, то простатит может возникнуть даже у подростков. О том, что это за болезни, почему они возникают и как с ними бороться, поговорим сегодня. В студии радио «Комсомольская правда» президент Ассоциации урологов Северокавказского федерального округа, президент Ассоциации «Мужское здоровье» на Северном Кавказе, заведующая кафедрой урологии, детской урологии и андрологии Ставропольского государственного медуниверситета, которая базируется в Ставропольской краевой клинической больнице, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Деревянко. Татьяна Игоревна, добрый день.
Добрый день, Анна.
И прежде чем начнем разбираться в тонкостях обоих этих заболеваний, давайте для начала разберемся, что такое простатит и что такое аденома простаты, ведь люди нередко путают вот два этих недуга.
Эта программа очень своевременна, потому что в настоящее время у всех на слуху такие заболевания, как простатит, аденома, импотенция. К сожалению, это весьма часто используется в средствах СМИ для привлечения внимания к рекламе препаратов для этих заболеваний. Прежде всего, сразу хочу сказать, что ничего общего эти заболевания между собой не имеют. Это три совершенно разных заболевания. Это вот один из мифов в медицине. Понимаете, их существует много, и в данном случае мы как раз попали на вот такой интересный миф. Хочу сказать, что такое простатит. Простатит – это воспаление, острое или хроническое, предстательной железы у мужчины. Простатитом болеют не только люди, ими могут болеть и животные, млекопитающие. Что такое вообще простатит по сути своей? Термин «простатит» переводится как «воспаление предстательной железы». Но в быту, что с чем мы часто сталкиваемся, простатитом называют самые разные заболевания, которые локализуются в предстательной железе. Причем это бывает иной раз без определенного диагноза, без определенного подхода, без профессионального подхода, скажем так. Человеку сказали, у него простатит. Все, он запомнил это и начинает истерически лечиться. Когда ставят такой диагноз, правильный, неправильный? В тех случаях, когда пациент приходит и жалуется, что у него появляются боли внизу живота, боли в промежности, боли, отдающие внутреннюю поверхность бедер, снижается качество сексуальной жизни, это тоже сваливают в этот простатит, хотя это не имеет к этому никакого отношения. Возникают, допустим, какие-то боли при мочеиспускании. То есть самые разнообразные симптомы, которые указывают, в общем-то, на нижнюю часть человеческого организма, все это приписывают простатиту. На самом деле это далеко не так. На самом деле простатит является такой, как у нас принято в урологии говорить, мусорной корзиной, в которую сваливают все недиагностированные урологические заболевания.
Все-таки простатит, кто подвержен этому недугу и как он проявляется? Вот какова все-таки верная симптоматика и как правильно диагностировать именно простатит, а не все те заболевания, которые сваливают в кучу, как вы выразились?
Что же такое вообще простатит? Вот это тот случай, когда действительно поражена предстательная железа воспалительными или застойными процессами. У кого он может быть? Прежде всего, простатит бывает часто, вернее, он бывает инфекционного характера и неинфекционного характера. Инфекционного характера простатит чаще всего бывает у молодых людей, ну или у мужчин, скажем так, с активной и не совсем упорядоченной половой жизнью, то есть при частых сменах половых партнерш. Вся та инфекция, с которой женщина идет к женскому доктору в женскую консультацию, вся та же инфекция половым путем передается мужчине. Потому если ваша партнерша страдает такой банальной молочницей, у вас запросто может возникнуть простатит кандидозной этиологии. То есть самая банальная инфекция может вызвать простатит. Он бывает вызван инфекционными процессами, такими как внутриклеточные возбудители, это микоплазмы, уреоплазмы, хламидия, о которых уже достаточно наслышаны наши люди. Это может быть различная вирусная флора. Известны случаи даже простатитов генитального герпеса, после острого эпизода генитального герпеса. То есть это какая-то ситуация, когда инфекция попала в предстательную железу, чаще всего половым путем. Реже она может попасть туда гематогенным, то есть путем разнесения крови по организму из какого-то источника инфекции. Ну, что это может быть? Ну, любой очаг, гнойный очаг, допустим, парапроктит, воспаление клетчатки вокруг прямой кишки, вот он может осложниться простатитом. Это что касается инфекционного процесса. Что же касается второй группы простатитов, неинфекционной, что это такое? Вы скажете, какой же простатит, если нет инфекции? Бывает. Бывает. Это ситуация, когда в предстательной железе происходит застой секрета. То есть человек не живет вообще половой жизнью или живет какими-то нестандартными способами. В общем, не происходит естественной физиологической функции. В результате застаивается секрет, и тогда в тот момент, если он застаивается, малейшая банальная инфекция, тоже ОРЗ, все что угодно, инфекция, попавшая в организм, кровью переносится в предстательную железу, и вот тут начинается уже такое как бы подострое воспаление, вроде без какой-то серьезной инфекционной причины.
То есть, по сути, он может стать последствием или осложнением после какого-то перенесенного заболевания?
Да, в случае обструктивных процессов предстательной железы. И еще один фактор, который имеет немаловажное значение, это низкий гормональный фон мужчины. Те мужчины, у которых низкий тестостерон, как правило, страдают таким застойным простатитом, неинфекционным застойным простатитом. То есть те случаи, которые связаны с мужским гипогонадизмом, ну это тут долго рассказывать, в общем-то, применительно к предстательной железе скажу, те ситуации, когда ослабленный организм мужчины имеет низкий уровень тестостерона, вот здесь возникает неинфекционный простатит.
Что касается диагностики простатита, какие анализы, исследования проводят для того, чтобы этот диагноз подтвердить?
Ну, во-первых, прежде всего диагноз простатита должен быть установлен именно урологом, а не соседом, не партнершей, там, не кем-то, не другом, который сказал, о, у меня было то же самое, был простатит. Это должно быть именно установлено специалистом. И для того, чтобы установить этот диагноз, специалист, безусловно, сделает ряд исследований. Первое, самое такое простое, рутинное, это определение сока, вернее, определение анализа качественного состава сока предстательной железы. Раз. Затем определяется, выполняется УЗИ предстательной железы. Причем оно определяется УЗИ предстательной железы, которое выполняется и трансректально, и через брюшинно. То есть это рутинное исследование, которое можно выполнить практически в любом лечебно-профилактическом учреждении нашего города и края. Это вот основные два метода, которые позволяют уже заподозрить этот самый пресловутый простатит. В дальнейшем выполняется анализ полимеразной цепной реакции возбудителей, которые потенциально могут оказаться в предстательной железе. Это делаются такие мазочки из уретры или мазочки из сока предстательной железы и уже определенными лабораторными исследованиями определяют возбудителей, которые могут находиться вот именно в этом соке предстательной железы. И вот вам диагноз уже в принципе готов. А дальше идет ряд обследований, которые уже указывают на то, какими методами будет лечиться этот простатит, если он действительно у пациента существует. Но я могу сказать следующее, что простатит бывает у пациентов, ну, допустим, скажем так, вот обратились 100 пациентов с предварительным диагнозом простатит. В лучшем случае у 10 его обнаружат. Все остальное окажется совершенно другие заболевания, которые вызвали подобные симптомы. Какие симптомы, о которых я вначале говорила? Это что за заболевания могут симулировать простатит? Очень многие. Парапроктит может симулировать, потому что боли в промежности, боли в нижних отделах живота, боли, значит, при дефекации могут возникать при простатите, кстати, тоже бывает иногда при обсидирующем простатите. Затем различные заболевания, повреждения, травмы или там объемные образования или ущемления позвоночника пояснично-крестцового отдела. Если здесь там грыжи, ущемленные грыжи дисков там, или еще какие-то деструктивные процессы, вызывать может точно такую же симптоматику, которую, в общем-то, мы предполагаем при простатите. Следующее, что еще может вызывать? Иногда ошибочно принимают за простатит различные заболевания, воспаление семенного бугорка, воспаление различных элементов органов мошонки, ну не буду детализировать, но то есть далеко не всегда то, с чем обращается пациент, оказывается простатитом. И еще очень хочу сказать, что вот многие пациенты считают, что если снизилась эрекция, ну, я буду говорить так, нормальным медицинским языком, то есть снижается качество половой жизни, снижаются различные, ухудшаются различные, так сказать, этапы эрекции, то это простатит. Никогда это не бывает простатитом. В очень крайних случаях, очень крайних. И то это просто как два сопутствующих заболевания. Простатит не вызывает нарушение эректильной функции. Если же у пациента возникла такая вещь, нарушение эректильной функции, безусловно, нужно обследоваться, но уже звучать не должен этот диагноз, и человек уже должен быть обследован, и выясняются истинные причины этого состояния.
Существует целый ряд стереотипов, которые сопровождают простатит, и вот один из них о том, что это, дескать, возрастное заболевание. Вот насколько я понимаю, это не так.
Нет, простатитом может заболеть человек совершенно в любом возрасте, если это действительно простатит. А вот, то есть, опять же, если... Ну, вот представьте, мужчина 70 лет ведет так сказать, имеет место у него в жизни промискуитет, у него будет много половых партнерш, у него может быть простатит запросто. И молодой человек 14 лет, который тоже совершенно случайно первый раз имел дебют половой жизни и приобрел инфекционный процесс. Все то же самое. То есть, понимаете, это от возраста никак не зависит. В отличие вот от другого заболевания, о котором мы сегодня будем говорить, от аденомы предстательной железы.
Мы продолжим разговор уже через 2 минуты.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Рекламно-информационная программа.
Здоровье. Здоровье. Это твое право.
Я там помню, сегодня мы говорим о таких проблемах, как простатит и аденома простаты. У нас в гостях президент Ассоциации урологов Северокавказского федерального округа, президент Ассоциации мужское здоровье на Северном Кавказе, заведующая кафедрой урологии, детской урологии и андрологии Ставропольского государственного медуниверситета, которая базируется в Ставропольской краевой клинической больнице, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Деревянко. Какое лечение назначают больным с простатитом, помимо лекарственных препаратов? Есть ли некие процедуры? И может ли дело вот в данном случае дойти до оперативного вмешательства?
Да. Вот, к примеру, инфекционный процесс в предстательной железе. Пациент не лечится. Он страдает, тихо сидит дома, процесс инфекционный идет, и постепенно он может перейти в абсцесс предстательной железы. И вот в этом случае потребуется хирургическая операция. Это будет вскрытие этого абсцесса, дренирование. То есть это серьезная хирургическая операция на предстательной железе. Но чаще всего простатит, если это действительно простатит, не требует хирургического лечения, он требует адекватной противовоспалительной терапии.
То есть медикаментозной
терапии. Если простатит еще идет на фоне низкого уровня тестостерона, такому пациенту требуется еще вдобавок и поддерживающая гормональная терапия. Причем, смотрите, очень часто вот именно в предстательной железе высевают не типичные возбудители, к которым мы привыкли. Могут высевать кишечную палочку, могут высевать грибок кандида. Это очень распространенный грибок, которым страдает у нас почти 85% женского населения. Она точно так же переходит в организм мужчины, и при снижении иммунного статуса, там, допустим, при хронических заболеваниях, при низком тестостероне, все это дело может вызывать действительно воспаление в предстательной железе. Соответственно, лечение будет противомикотическое, соответственно, оно будет поддерживающее тестостерон, соответственно, оно будет противовоспалительное. То есть нужно найти причину, от чего возникла инфекция в предстательной железе, и ее устранить и пролечить. Вот и все. Теперь отдельно хочу сказать, значит, физиопроцедуру. На этом хотелось остановиться отдельно. В связи с тем, что этот диагноз ставят очень часто даже там, где его нет, то, естественно, начала развиваться медицинская индустрия в этом направлении. Потому что было большое количество людей, якобы пациентов с простатитом. Соответственно, наша медицинская индустрия, которая парамедицинская, скажем, это что там, различные производства различных приборов, физиотерапевтических производств различных там БАДов в этом направлении, очень быстро подхватила флаг и стали развиваться. В результате образовались очень такие печальные ситуации, когда тенденции в лечении предстательной железы, когда стали предлагать больным совершенно бесполезные методы лечения, причем не просто бесполезные, но даже иной раз вредные. Что к этим методам лечения относится? Самое вопиющее, самое вот бесполезное и даже вредное – это массаж предстательной железы. Угу. Это безумно вредная процедура.
Некоторые даже уверены, что он может вылечить. Вот прям только
нет,
один массаж.
Во-первых, массажем не вылечил никто еще никогда и ничего, понимаете? А уж массаж предстательной железы тем более. Вот представьте ситуацию. Инфекция в предстательной железе. И начинает давить на эту железу и разгонять. Вот, собственно, как то, что мы делаем массаж, мы вызываем просто приток крови к этому органу. И вот мы начинаем приток крови к этому органу. Эта инфекция этой кровью начинает разноситься вообще по всей предстательной железе. И тут и на семенной бугорок попадает, и в уретру попадает, и к яичкам уже это дело начинает, инфекция распространяться. И вот представьте, что происходит. Если реальный простатит, вот инфекционный, лечить массажем, это будет полностью инфицирование всего нижнего этажа. Это безумно вредно. Это опасно. Мы знаем истории, когда из-за вот таких вещей возникали парапроктиты, возникали еще более глубокие воспаления. Были случаи, когда у пациентов возникали абсцессы предстательной железы, которые вообще заканчивались летальным исходом, потому что вовремя не была оказана помощь. То есть это абсолютно бесполезная и даже вредная процедура. Кто это придумал? Ну, я вначале как бы в этом пару слов сказала, для чего это было сделано. Есть еще методики, которые сами по себе, в общем-то, как бы изобретались как полезные для человека, а вот в данном случае они не полезны абсолютно и тоже могут быть опасными. Это различные физиопроцедуры на область предстательной железы. В прямую кишку вставляется там определенный датчик, и начинается раздражение предстательной железы. Там электрическими токами, нагреванием, там разными способами. Разные существуют приборы. Они рекламируются, они предлагаются к продаже как в лечебно-профилактические учреждения, так и самим пациентам для приобретения вот, в магазинах медтехники. Нужно каждому мужчине знать, что предстательную железу греть нельзя ни при каких обстоятельствах. Не надо ее бить током, понимаете? Не надо ее греть. Надо ее просто оставить в покое и грамотно пролечить у специалиста. Но если ваш специалист предлагает вам делать различные прогревательные физиопроцедуры и массаж предстательной железы, я вам советую его просто-напросто поменять. Каким образом это опасно и вредно, физиопроцедура? Дело в том, что любой воспаленный орган, в нем клетки размножаются уже в другом режиме, нежели обыкновенный орган. И если мы начинаем стимулировать размножение этих клеток, а прогревание и вот эти вот динамические токи, они стимулируют, могут образовываться злокачественные клетки. И нередко из простатита, вот есть он там или нет, но, по крайней мере, из этой предстательной железы могут образоваться злокачественные опухоли, рак предстательной железы. А рак предстательной железы, к сожалению, это третье по частоте рак онкологическое заболевание у мужчин.
Напомню, урологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Лермонтова, 208. Телефон отделения 71-34-14. Что касается острого и хронического простатита, вот в каких случаях вот эта острая форма переходит в хроническую, и как тогда человеку с этим жить, лечиться?
Вот смотрите, острый простатит – это заболевание, которое возникло вот спонтанно, недавно. У человека недавно появились жалобы, появились, там, может быть, в делении из уретры, там, гной в сперме, то есть вот клинические проявления боли в области предстательной железы. И он четко знает, что попала инфекция, то есть вот он недавно образовался, ну, где-то месяц. Это острый простатит. Его нужно обязательно лечить противовоспалительной терапией, соответственно, с грамотным подбором этих лекарств. Ни в коем случае нельзя идти в аптеку и говорить что-нибудь там, дайте мне от простатита. Ни в коем случае. Все должно лечиться грамотно, профессионально, потому что не забывайте, что любое лекарство от яда отличается только дозой. Вот. И, в общем-то, нужно быстро идти к врачу, если...
Чтобы он по результатам анализов назначил.
Да, чтобы он сделал грамотно анализы, чтобы он грамотно подобрал препараты. Что касается хронического простатита, что это? Хронический простатит – это заболевание, это как бы продолжение острого простатита в случае неполучения адекватной терапии, в случае, значит, необращения к врачу, ну или в тех случаях, когда это не, это не инфекционный, не бактериальный простатит, когда это именно тот простатит, который основывается на застойных явлениях в предстательной железе и на низком гормональном фоне. Вот это хронический простатит. Это неприятное такое состояние, но оно тоже бывает весьма нечасто. Вот как раз именно с хроническим простатитом и конкурируют эти заболевания, как сказать, заболевания, с которыми нужно дифференцировать его. Вот как раз различные кокцигении, то есть заболевания копчика, различные боли в тазовом отделе, так сказать, в тазу и в промежности, связанные именно с нарушением иннервации, именно с ущемлением грыж дисков позвоночника в этом отделе. Чаще всего, то есть хронического простатита, простатита, поверьте, его не так много. Диагноз ставят направо и налево, это просто недообследованные люди. Если человек будет, ну, от фонаря ему ставят диагноз хронического простатита, верить этому нельзя, нужно просто найти грамотного специалиста и проконсультироваться еще у смежных специалистов. У того же невролога, сделать МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ну, есть грамотные специалисты во всех направлениях. То есть, если вы будете упорно обследоваться, вы найдете причину вот этого, вот этих вот болей, и этот диагноз хронический простатит, то есть у вас уйдет в прошлое, скажем так.
Существует наверняка же какая-то профилактика простатита.
Да.
Какая?
Профилактика простатита существует. Прежде всего, это нормальная половая жизнь. То есть отсутствие промискуитета. То есть не должен человек иметь много половых партнеров. Должна быть половая культура. Совершенно невозможно оградить себя от простатита, ну, если постоянно менять половых партнерш. Но есть вариант защищенный секс. В принципе, теоретически мне могут возразить и будут правы. То есть, да, если у человека постоянно защищенный секс, у него не будет инфекционного такого острого простатита. Но, опять же, нужно смотреть, проверять свой гормональный фон каждому мужчине, сколько у него тестостерона общего, сколько свободного. И вот уже это может вызывать, так сказать, тенденцию к образованию хронического простатита. Значит, плюс ко всему, необходимо проверять свой уровень сахара, потому что у людей с сахарным диабетом есть больше предпосылок для того, чтобы развилась вот в половых путях и в предстательной железе инфекция развилась. Это тоже очень важно. Но в целом, в общем-то, нужно периодически в профилактику входит посещение урологов. Вы спросите, как часто нужно посещать уролога? Ну, вот первый раз посетить уролога нужно, когда ребенок только родился, там, через месяц, скажем так, чтобы детский уролог-андролог посмотрел, все ли нормально у мальчика, все ли сформировано. Затем необходимо это сделать в 6 лет. Потом это можно сделать это в 12-13. Вы скажете, ну, эти же дети не живут половой жизнью, у них не может быть простатита. В принципе, да, но вы не забывайте, что существуют еще и аномалии предстательной железы, которые тоже при неправильном развитии предстательной железы, это тоже может быть предпосылкой для каких-то вот проблем в этой зоне, и тоже человеку могут поставить такой же диагноз. Простатит. Затем, если молодой человек начал жить половой жизнью, ну, раз в 2-3 года к урологу ходить надо. Мужчина после 40 должен проверяться каждый год у уролога. В чем заключается эта проверка? Выполняются анализы лабораторные. У нас сейчас есть такие профильные мужские анализы. Вот, допустим, как простатоспецифический антиген обязательно проверяется. Таким образом, проверяется, есть или нет тенденция к озлокочествлению процессов в предстательной железе. Проверяется тестостерон, обязательно его уровень, потому что если уровень снижается по какой-то причине, его можно добавить, то есть человек может получать и должен, как вот у нас же многие женщины, получают заместительную гормональную терапию после перехода в климактерическое состояние. Правильно? А мужчины у нас почему-то не получают. Ну, хотя они тоже имеют на это право. Потому что уровень тестостерона очень кардинально влияет на все физическое состояние мужчины. Многие думают, что тестостерон – только половая функция. Ничего подобного. Тестостерон влияет на качество мышц, на мышечную силу, на качество костей, на остеопороз, на артериальную гипертонию, на сахар в крови. То есть все старческие болезни – это болезни, которые возникают из-за того, что снизился тестостерон. В норме, да, он должен снижаться. То есть вы скажете, а если вот взять вот человека, да, и держать у него на 30-летнем уровне этот гормон все время можно, но есть некоторые шансы, в общем-то, ну, тоже перегнуть и создать проблемы в предстательной железе тоже, потому что предстательная железа является именно органом-мишенью для тестостерона. То есть, понимаете, тут вот мужчина должен и дальше, и дальше, и дальше проверяться. Обязательно нужно делать УЗИ предстательной железы и обязательно определять еще остаточную мочу в мочевом пузыре. Что такое остаточная моча? Это моча, когда человек пришел на УЗИ, ему посмотрели мочевой пузырь наполненный, человек пошел, помочился, и после этого сразу проверяют, сколько осталось. О чем это говорит? Вот эта оставшаяся моча в мочевом пузыре, она говорит о том, есть или нет увеличение предстательной железы. А увеличиваться она может и из-за простатита, и из-за аденомы. То есть есть или нет какая-то проблема, как мы урологи называем, инфравезикальная обструкция. То есть нарушение оттока мочи вот, в нижних отделах. Вот это очень важно. Вот это основные вот эти вот исследования, которые мужчина должен проходить, ну, раз в год, конечно, это замечательно, ну, хотя бы раз в 2-3 года. Ну, хотя, честно говоря, даже мои коллеги-урологи это делают редко. Да, все мы так почему-то устроены, у нас такой менталитет российский. А вот как-то вот, ну, не любим мы ходить профилактически. Хотя профилактика имеет колоссальное значение, потому что любое заболевание, поймав в начальной стадии, гораздо проще вылечить.
Мы продолжим разговор о простатите и аденоме уже через 4 минуты.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Рекламно-информационная программа.
Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право.
Я напомню, сегодня мы говорим о таких проблемах, как простатит и аденома простаты. У нас в гостях президент Ассоциации урологов Северокавказского федерального округа, президент Ассоциации «Мужское здоровье» на Северном Кавказе, заведующая кафедрой урологии, детской урологии и андрологии Ставропольского государственного медуниверситета, которая базируется в Ставропольской краевой клинической больнице, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Деревянко. Сейчас предлагаю перейти как раз к аденоме простаты. Насколько я понимаю, этим заболеванием страдают уже мужчины более старшего возраста. И вот с чем это связано?
Да, значит, аденома предстательной железы – это заболевание, которое проявляется разрастанием, увеличением предстательной железы у мужчин старше 35 лет. Причем существуют интересные национальности, у которых аденома предстательной железы возникает раньше. Вот в Италии она уже в 35 лет может быть диагностирована у итальянцев. Это старая национальность, у них так может быть. Есть еще другие такие очень древние национальности, у которых не будем их называть, это тоже встречается. Но в среднем у нашего российского человека аденома предстательной железы формируется так уже с клиническими проявлениями, с легкими, где-то после 50 лет. Что она из себя представляет? Это ситуация, когда в организме мужчины гормональный фон меняется. Но тестостерон, он, ну как тот тестостерон, о котором я рассказывала, он имеет несколько фракций. Так вот, одна из них, дегидротестостерон, начинает увеличиваться. А эта фракция дает, что она стимулирует рост предстательной железы. То есть его немного-немного, а вот, допустим, после 50 его становится больше, потом через год еще больше. И он влияет на предстательную железу, она начинает расти. Это не рак, это не онкологическое заболевание, но это неприятное увеличение, которое ведет за собой ряд неприятных симптомов. А каковы эти симптомы? Это симптомы нарушения мочеиспускания. Первым симптомом аденома предстательной железы бывает, как правило, ослабление струи мочи. То есть мужчина четко начинает замечать, что струя мочи уже какая-то вялая, иной раз он даже не может попасть там, в унитаз, скажем так, вот направить ее. Вот. Это уже вызывает определенный дискомфорт. Затем мужчина начинает вставать по ночам мочиться. В норме человек может один раз встать ночью, лучше, конечно, не вставать.
Должен спать.
Должен спать. Человек должен отдыхать, он так создан природой. А вот возникают ситуации, когда он начинает чаще и чаще вставать ночью. Раз, два, три, четыре, бывает и пять. У нас бывают мужчины, которые говорят, я вообще не успеваю засыпать, я уже опять хочу в туалет. Это вот второй симптом, который говорит о том, что предстательная железа увеличилась, что у нее, скорее всего, аденома. И затем, если это заболевание никак не остановить, дальше будет такой этап, когда в мочевом пузыре будет скапливаться много остаточной мочи. То есть человек мучится, а, допустим, там пол-литра все равно остается. Потом эта жидкость увеличивается, и наступает такой симптом, называется парадоксальная ишурия. Что это такое? Это когда человек и мучится, и параллельно с этим мочеиспусканием у него каплями постоянно выделяется моча из уретры, попадает в белье. Это вот что? Это вот та ситуация, когда, допустим, в мочевом пузыре, пол-литра или там литр постоянно присутствует в моче. Что-то выливается, но литр все время присутствует. Мочевой пузырь начинает таким образом терять эту мочу. Это вот как раз эта категория дедушек, которые неприятно пахнут в маршрутном такси, такие встречаются люди. Вот их все прогоняют, их не любят, говорят, он грязный. Он, может быть, и не грязный, он купается, может быть, каждый день, понимаете? Но у него постоянно вот такой симптом присутствует. Это, конечно, очень угнетает и самого пациента, и его близких. И социально, конечно, таким людям существовать очень сложно. Кстати, приходит такой человек на работу, на него все косо смотрят, все от него сторонятся. Дальше что может быть? Может быть еще более худшая ситуация, если вовремя не заниматься этим, не лечить эту аденому предстательной железы. Следующая ситуация приводит вообще к удивительным последствиям. Вы знаете, есть в народе такое выражение «моча в голову ударила». Угу. Такое грубое, некрасивое выражение, да? Но оно абсолютно справедливое. Дело в том, что часть пациентов в нашей психиатрической больнице – это люди, у которых большой объем остаточной мочи в мочевом пузыре, и в связи с этим повысилась мочевина в крови. Есть такой лабораторный анализ биохимический, называется мочевина крови. То есть это те азотистые соединения, которые из организма должны выводиться, они не выводятся. То есть они уже в полной мере не выводятся, они накапливаются, и кровью разносятся по организму. И, естественно, кора головного мозга так реагирует. Реагирует чем? Психозами. Вот эти вот дедушки в маразме, половина из них просто с повышенной мочевиной. Когда они поступают в урологическое отделение или в психиатрическое, кстати, в психбольнице там, по-моему, есть уролог, им просто-напросто катетеризируют мочевой пузырь, выводят мочу, и через 3-4 дня этот дедушка совершенно и не маразматически оказывается.
Нормально.
Там он вспоминает, где он жил, какая его фамилия, где там у него кто есть, то есть дед приходит в себя. То есть, а до этого все говорили, маразм, все, конец, он сумасшедший с ним. То есть, вот представьте, это самая поздняя стадия вот этого всего, этой аденомы. Но что еще происходит в организме, кроме вот этих психических проявлений, да? Еще может полностью испортиться мочевая система. Каким образом? Вот моча постоянно присутствует в мочевом пузыре из-за аденомы, и она обратно забрасывается в почки из-за повышенного внутрипузырного давления. И почки расширяются, теряют свою функцию, наступает состояние тоже вот этой же самой уремии, у этих дедушек с этими психозами. Вот это запущенные состояния аденомы предстательной железы приводят именно к таким состояниям.
Напомню, урологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Лермонтова, 208. Телефон отделения 71 34 14. Вот аденома, вы сказали, это такое образование, пусть и доброкачественное. Рискну предположить, что, наверное, оно бывает разных видов. Вот, может быть, как-то они характеризуются, чем-то отличаются. Может быть, какие-то одни опаснее других, или это не так?
Нет, аденома предстательной железы – это одно заболевание, видов там нет, но там есть стадии. Угу. Вот стадия первая – это когда человек только вот плохо мочится, встает ночью, затруднение при мочеиспускании у него, ему тужиться нужно. Это первая стадия. Она, в общем-то, требует, чаще всего удается скомпенсировать ее медикаментозной терапией. Вторая стадия – это когда уже где-то пол-литра, до полулитра в мочевом пузыре, и вот человек постоянно бегает мочиться, тужится, кряхтит в туалете. Это вторая стадия, которая требует хирургического лечения. А вот третья стадия – это как раз то, что я рассказала, постоянное выделение капельной мочи и вот эти вот психические уже отклонения у данных людей. Это третья стадия, которая уже, к сожалению, радикально не может быть устранена. Тут требуются только вспомогательные методы, чтобы как-то привести в нормальное состояние человека. То есть это ставится или катетер периодически, или выводится трубочка из мочевого пузыря, а в крайних случаях даже трубочки из обеих почек, нефростомы мы их называем. Вот. И вот каждая стадия действительно она имеет свои опасности понарастающие и, соответственно, разное лечение. Что касается хирургического, да, что касается терапевтического лечения, значит, ни в коем случае ошибкой было бы пить травки, пить всякие там настойки. Вот. Существуют определенные лекарства офенциональные, которые продаются в аптеках и назначаются урологом, которые влияют на рост предстательной железы, могут затормозить рост, которые влияют также, другие группы препаратов влияют на улучшение функции мочевого пузыря, то есть они помогают подталкивать мочу. Вот. И есть препараты, которые, ну, как бы, улучшают кровоснабжение, там, предстательной железы, ну, вспомогательные, скажем так. Это все в аптеках продающиеся официальные препараты.
Ага, то есть получается, что человек с аденомой, да, он может жить нормально, ну, то есть минимизировав, да, какое-то...
Да, влияние. Если это первая стадия, он может жить нормально длительное время, это, может быть, ему вообще никогда операции не потребуется, то есть просто вовремя остановить рост этой аденомы, и, может быть, даже в какой-то мере она может уменьшиться. Ну, даже не сама аденома уменьшится, а уменьшится ее симптомы, которые она вызывает. Есть еще ряд препаратов, которые у нас даже в урологическом сленге образовался такой термин, называется синдром нижних мочевых путей. То есть это как раз тот комплекс вот этих неприятностей, которые вот и толкают мужчину на обследование. Вот. И вот как раз для вот этого вот комплекса проблем и есть определенные виды препаратов, которые облегчают жизнь. Первая стадия в основном лечится медикаментозно. А вот вторая стадия аденомы – это как раз то, где требуется адекватное, грамотное хирургическое лечение. У нас существует два вида. Ну, принципиально два разных вида. Значит, одно – это, значит, открытая хирургическая операция, удаление аденомы через мочевой пузырь. Его сейчас делают реже и реже, потому что ему на смену приходят уже почти во всех клиниках, да, почти везде и у нас в России, и за рубежом, приходят различные инструментальные эндоурологические методы, как мы их называем. Это трансуретральная резекция аденомы. То есть никакого разреза не делается, через мочеиспускательный канал вводится инструмент, аккуратно, знаете, как вот шкурка с яблочка, слоями срезается эта аденома, все это извлекается из мочевого пузыря, ставится на пару дней катетер мочевой, потом удаляют его, и человек, в общем-то, на третий день уходит домой и в общем-то, живет. Вы скажете, а если аденома вырастет дальше, ее можно еще повторно подстричь, но зато у человека нет никакой раны, нет ни такой вот, ну, как тяжелого состояния после хирургического вмешательства, и, соответственно, меньше осложнений.
То есть, может быть, я не знаю, корректно ли это назвать рецидивом?
Вот смотрите, есть два понятия. Значит, есть ложный рецидив и истинный. Ложный рецидив – это что? Это когда аденому просто вот обстригли, скажем так, по-русски, она через какое-то время опять наросла. Вот, это ложный рецидив. Ну, естественно, он случился, нужно повторно состригать. Вы скажете, а как часто можно состригать? Ну, сколько надо, столько и буду стричь. Понятно, не каждые полгода, но с интервалами, когда клинически начнет себя проявлять, это выросшая, подросшая аденома. А вот есть еще истинный рецидив. Это ситуация, когда человеку удалили радикально, открытым путем всю эту аденому. При туре часть аденомы может оставаться, может не оставаться, по-разному. А тут удалили полностью всю аденому, вот, а через в среднем 20-25 лет она может вырастать заново. Вот я знаю несколько пациентов, я была еще интерном, когда мы удаляли аденому. Вот сейчас они уже спустя 33 года поступили заново, вот несколько человек, у них заново выросли эти аденомы. И вот уже второй раз открыто оперировать их нельзя, только трансуретральная резекция.
Но такой выход все равно возможен.
Конечно, конечно.
Ага. А вот, может быть, есть какая-то группа мужчин, которая должна настороженно относиться к этому, могут быть предрасположены. И вот на что им стоит обращать внимание?
Предрасположены к аденоме?
Да.
Ну, во-первых, смотрите, аденома предстательной железы – это, в общем-то, где-то после 65 лет это приблизительно 70% мужчин. Вот если брать 100% всех мужчин, значит, то 70% – это что? Это получается норма. Это как бы истинный, естественный исход мужчины из этой жизни. В норме у этих мужчин должна, вот если они, допустим, лишены медицинской помощи, вот у них случилась аденома, все, мочиться он перестал, полежал 2 недели и умер. Вот. Ну, сейчас же так, это же природа так распоряжается с мужчинами. Мужчины, в принципе, понимаете, как вам сказать, он, его основная функция на Земле – это что? Это репродукция. Он выполнил свою функцию, он оплодотворил женщину. И, по идее, он как бы и не нужен. Нет, но ему дали еще какое-то время пожить, там, вырастить своих потомков, понимаете? Вот. А вот что касается, норма это или не норма, ну, мы не можем судить. То есть, как бы это в какой-то степени, может быть, это, ну, запрограммировано, скажем, практически все запрограммированы на эту аденому. Но есть люди, у которых наоборот ситуация. Не то, что наоборот, просто другая ситуация. Это может быть гипогонадизм, низкий уровень тестостерона, и от этого аденома не растет. Дегидротестостерона мало, и наоборот, предстательная железа сморщивается. И она представляет из себя такой маленький узелочек, который вообще почти уже не работает, не функционирует, но у них нет аденомы. Вот они, зато они такие полные, с гипертонией, с сахарным диабетом, говорят тонкими голосками, вот такие вот становятся. Знаете, такие вот дедушка-бабушка, такое вот нечто. А есть еще печальный процент. Часть мужчин достаточно в молодом возрасте, это, к сожалению, бывает, где-то после 50 начинается рак предстательной железы. Он напрямую не связан с гормональным фоном, как аденома, потому что существуют раки предстательной железы и на очень высоком тестостероне, и на совсем низком тестостероне. Их много разных. Там разное гистологическое строение этих опухолей, понимаете, и они как бы разные. Вот, то есть, нет, вот, нельзя сказать, вот у него точно будет, понимаете, тут непредсказуемо. Ну и вот это самый худший вариант. Лучше аденома предстательной железы, чем рак.
Ага, и вот все-таки может ли аденома перейти в рак злокачественный.
Да, да, бывают случаи, когда называется озлокачествление, малигнизация аденомы. Да, такое бывает. Дело в том, что мы, когда удаляем вот эту аденоматозную ткань, там тур делается или там аденомоктомия, отправляется на гистологическое исследование. И нередко приходит заключение патоморфолога, гистолога, что там есть злокачественные клетки. То есть определенный процент, не у всех, но достаточно часто это встречается. Вот. Ну, от чего это происходит, сказать трудно. Вот это точно вот никто не скажет.
Я благодарю за участие в программе президента Ассоциации урологов Северокавказского федерального округа, президента Ассоциации мужское здоровье на Северном Кавказе, заведующую кафедрой урологии, детской урологии, андрологии Ставропольского государственного медуниверситета, которая базируется в Ставропольской краевой клинической больнице, доктора медицинских наук, профессора Татьяну Деревянко. Татьяна Игоревна, спасибо, что пришли и ответили на все вопросы. Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».